Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, страница 1179, статья «Что значит скрытое Творцу Всесильному нашему в духовной работе?» Можно скачать материал на сайте Каптиви, задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Рабаша, 1179 страница, статья «Что означает скрытое Творцу Всесильному нашему в духовной работе?» Известно, что есть выполнение Торы и заповедей, свойства действия и свойства намерения. Действием называется, когда человек должен выполнять Тору и заповеди во всех ее деталях и подробностях, и за это человек должен верить, что он получит награду. Это, как говорит Рамбам в конце законов возвращения, Илхот Чува, и говорит так: поэтому, когда обучают детей и женщин, и простолюдинов, обучают их так, чтобы работать из страха и получать награду, пока не увеличится их знание и получат дополнительную мудрость, раскрывают им эту тайну постепенно. Получается, что они смотрят на выполнение Торы и заповедей, что это во благо делающих им. И это называется раскрытой частью в работе, то есть что человек может видеть свои действия, в порядке ли они. И также другой человек, если он смотрит на него, как он выполняет Тору и заповеди, он может видеть это. Это называется открытой частью, потому что действия, которые человек выполняет, они раскрыты как ему, так и другим.
Скажем, мы в группе делаем друг другу хорошие вещи, да? Мы приходим на уроки, заботимся о десятках, красиво говорим друг с другом, хотим пробудить друг друга к объединению, к слиянию, делаем трапезы, разные действия по распространению, соблюдаем все, что только можно. Это раскрытая, явная часть, и каждый должен показать друг другу, насколько цель важна. А скрытое в этом, кто знает, с каким намерением сердца мы это делаем, а исполняем в том, что можно. В том, что я могу делать, я делаю. И это, как правило, внешние действия, которые все могут увидеть. А внутри, может быть, что у меня цель — быть самым важным в группе, управлять ими, пригнуть их даже под себя. Может быть, я хочу быть большим человеком вообще в мире. Может быть, я могу прийти к слиянию с Творцом. Кто знает? Может быть, я скрываю свои истинные намерения, что я хочу быть действительно слитым с Творцом и делаю это специально снаружи, так, чтобы думали, что я хочу быть большим в группе, в обществе. Так быть. Управлять ими, выделяться из них. Намерения скрыты от другого человека. И от того человека самого тоже, который исполняет, откуда он знает точно, какие у него внутренние намерения. Потом раскрывается ему все больше периодически, почему он это сделал. И тогда он просто горит изнутри, насколько его намерения грязные могут быть, нечистые, злонамеренные. И так это раскрывается. То есть действия, мы каждый относительно группы, товарищи, мы должны и должны делать это явно, публично, как можно более, чтобы выделялось. намерения, насколько мы будем открывать, раскрывать их, поворачивать, в любом случае, это часть скрытая, которую мы действительно в самом деле не можем раскрыть, и они раскрываются в соответствии с нашей работой в течение всех 125 ступеней. Это главное, потому что действия, в них нет разницы. Помогать товарищам, рассказывать им о величии, так возбуждать их, столы расставлять, кухня, распространение, и начинающие, тот тоже 10 лет, могут делать почти то же самое. Намерением постепенно раскрываются. И, как правило, раскрываются как намерения эгоистические. И тогда человек как-то исправляет их. Исправление намерений только с помощью света, возвращающего к источнику. Тут мы не можем сделать ничего. Если на действиях я могу научиться товарищи, и я захочу сделать, как они, чтобы удостоиться любви, поддержки, хорошего отношения к себе, объединения и так далее. Действия я могу менять, намерения не могу. Это только из нашего настоящего объединения, света, возвращающего к источнику, который проявляется через объединение, через центр объединения.
Так,
здесь, что называется, скрыто от Творца Всесильного нашего исправить, а то, что раскрыто нам и сыновьям нашим делать. Ну, давайте посмотрим, что он еще говорит.
1179 страница, первая колонка, третий абзац. Тогда как в отношении намерения, то есть намереваться, чтобы эти действия были во имя Высшего, в намерении человек не видит истины и может обманывать себя, ведь человек не способен видеть истину, потому что человек не может видеть себя обязанным. Получается, что намерением называется скрытая часть. То есть, что скрыто от самого человека, и он не может знать истину. И в особенности скрыта мысль, намерение от его товарища, когда человек не может видеть то, что намеревается делать товарищ во время исполнения заповедей. Поэтому это называется скрытой частью в работе. И в сказанном, что в работе мы должны определять часть раскрытую, которая называется действие, и часть скрытую, которая называется намерение ради Высшего. И нужно различать между работой общей и работой частной. Когда в работе общей человек видит, что у него есть продвижение, то есть когда каждый раз он обретает все больше Торы, заповедей, и само собой есть у него горючее для работы, и всегда он находится в радости. И он не может понять, почему все люди не могут присоединиться к Торе и заповедям, потому что он чувствует вкус в Торе и в работе. И этот вкус светит всему обществу в виде окружающего света. Это называется неживой святости. То есть так же, как и в материальном все растения выходят из неживого. Также и в духовной работе. Все понятие растительного в работе исходит из неживого по святости. А без неживого нет растительного. И этот окружающий свет светит всему обществу, если они принимают на себя бремя Торы и заповедей. И главное, что нет у них намерений, которые были бы против тела, которое называется «собственная выгода». Потому что если общество должно учиться, как говорит Рамбам, то есть для того, чтобы получить награду, и в той мере, в какой верят в вознаграждение и наказание, у них уже есть топливо, чтобы идти в такой работе с радостью и с желанием. Тогда как в то время, когда человек желает идти путем удостоиться свойства ради отдачи, и это против природы тела, тогда тело сразу же начинает сопротивляться его пути. И тогда недостаточно ему свойства веры, которое светило ему в качестве окружающего света. Но он видит тогда, что недостает ему веры величия Творца, чтобы была у него сила преодоления в вопросах тела. И тогда начинается порядок подъемов и падений. И человек думает тогда, что он недостоин быть служащим Творцу в намерении, чтобы все было во имя Высшего. И он видит здесь, что каждый раз приходят к нему посторонние мысли, и он не способен их преодолеть. Однако, согласно тому, что сказал мой отец и учитель, Бат-Сулам, мы должны верить, что Творец посылает нам эти мысли. И это для того, чтобы с помощью этого мы получили желание молиться, обращаясь к Нему в той мере, чтобы это было из глубины сердца, как сказано в статье «Другие боги». Поэтому возложено на нас только увеличивать молитву к Творцу, чтобы Он дал нам желание отдавать. И мы не способны достичь этого желания собственными силами. И мы должны только пользоваться советами в двух видах. Первое. Искать советы, как мы должны чувствовать себя, потому что недостает нам только силы отдачи. Второе, чтобы мы просили у Него, чтобы Он дал нам эти силы. Это называется 613 советов. То есть, как прийти к тому, чтобы у нас было кли, которое называется хисарон, потребность, и наполнение, которое называется светом. То есть, то, что Творец дает нам желание отдавать, это называется все, что в твоих силах делать, делай. И тогда Творец дает ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И только после того, как мы достигаем желания отдавать, мы можем прийти к тому, чтобы удостоиться свойства 613 пкудим, вкладов. И это свет, который облачается в 613 заповедей. И сказано, можно объяснить то, что сказано «скрытое Творцу, Всесильному нашему». Ведь часть намерения, что означает, чтобы все его действия были во имя Высшего, это относится к Творцу. То есть, что не в возможностях человека достичь этой силы самому. Поэтому человек должен знать, когда он видит, что невозможно прийти никогда к тому, чтобы была у него сила делать что-то во имя Высшего, тогда человек хочет убежать с поля боя, потому что он видит, что никогда он не придет к этому. Поэтому сказано в Писании «скрытое Творцу Всесильному нашему». Это значит, скрытую часть, то есть намерение ради отдачи, это не в руках человека, а в руках Творца дать вторую природу, которая называется желанием отдавать. И это то, что сказано скрыто, это то, что относится к Творцу Всесильному нашему, чтобы Он дал нам это. Но в то время, когда человек удостаивается желания отдавать, он не должен молиться, чтобы желание получать умерло, потому что тогда, если умрет желание получать, тогда человек не может видеть всей униженности желания получать. Получается, что желание получать, которое есть у него, умрет без возвращения и раскаяния. Тогда человек желает, чтобы желание получать вернулось к ответу, и это то, что человек берет как возмещение желанию получать, как месть желанию получать. То есть человек видит, как он обязан работать, как желание ради отдачи. И возвращением называется, когда желание получать подчиняется желанию отдавать, и желание получать готово работать сейчас в виде получения ради отдачи. Тогда как если желание получать умрет, прежде чем человек может подчинить его себе, чтобы оно было получающим, чтобы он был получающим ради отдачи. Получается, что человек не исправил желание получать.
До этого момента ясно? Да, кто там хочет спросить? А, дедуля.
Можете вы объяснить, что, что здесь за месть его слова?
Нет, мы еще не дошли до этого.
Вы же читали.
Читали нормально, но не эта тема.
Не эта тема.
Еще, ну, продолжай.
Турбет, писка Увамур.
Вторая колонка, абзац Увамур. И сказанному можно объяснить то, что сказано. Творец, милость Твоя продвинет меня, продвинет помощь Твоя, говорит Раши, прежде чем будет властвовать враг надо мной. Покажи мне врагов моих то, что я хочу видеть, не убивай их, потому что должно быть осознанное воздействие, чтобы они не забыты были мною, потому что все мертвые забываются. Помоги мне доблестью Твоей, то есть дай мне достояние, чтобы не было бедных, и чтобы было возмездие, чтобы я помнил на продолжении дней. И надо понять, почему проклинал Давид настолько, но не просил, чтобы они, чтобы умерли враги, и поэтому просил у Творца, чтобы Творец оставил их при жизни, и они были нищими. И только в таком виде он может дать им возмездие. И это то, что говорит «опусти их». И как это объясняется в духовной работе? Прежде всего, надо понять, кто такой Давид. И известно, что Давидом называется Малхут. Это Малхут небес. И Малхут святости — это желание отдавать. И против него есть желание получать для себя. И это ситра ахра, иная сторона, которая является противоположностью святости. И она ненавистник святости, как сказано, смотрит грешник на праведника и просит убить его. Означает, что желание получать желает убить желание отдавать. Тогда Давид, и это строение для Малхут святости, молится, чтобы его ненавистник, то есть желание получать, и он желает убить желание отдавать святость, чтобы Творец дал ему вначале свое спасение, чтобы желание получать, то есть ненавистник или враг, не мог властвовать над ним. И это то, что сказано. Всесильный мой, его милость даст он мне. То есть Творец должен дать сначала милость, то есть желание отдавать, называемое милостью, хесед, чтобы оно властвовало над желанием получать. Но не убивай, чтобы это было осознанное возмездие, чтобы не забыли народы, потому что все мертвые забываются. «Ответь ему своей доблестью и опусти его». То есть «ответь ему своим достоянием, чтобы они были неимущими, и дай возмездие, чтобы помнить на продолжении дней». И чтобы понять эти проклятия путем духовной работы, надо понять, что он проклинал ненавистника, то есть желание получать для себя, чтобы не умерло. То есть, если он отменит желание получать, получается, что желание получать не будет видеть власть желания отдавать. И возмездием называется, когда второй видит, как он должен быть принижен. И здесь имеется в виду, что главное совершенство — это подслащение судов. Это называется радующими судами. Но если отменится желание получать и будет властвующим желание отдавать, это не является целью творения. И это потому, что целью творения для того, чтобы доставить наслаждение творению. И они должны доставить Творцу добро и наслаждение. То есть для того, чтобы творение доставили наслаждение Творцу, это только для исправления творений. А если не будет осознанно возмездие, тогда не будет подчинено желание отдавать, поскольку не подчинит желание получать, поскольку его не будет уже в реальности. Тогда как если желание получать живо и обязано получать власть желания отдавать, это называется осознанное возмездие. То есть, когда известно, что желание получать, оно сейчас пользуется только ради него, и это называется получение для себя желания отдавать. И это называется по имени получающей ради отдачи, то есть что получил цель творения, и это доставит наслаждение творением, и вместе с этим слияние с Творцом и намерение его доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он чувствует, что он может дать Творцу, чтобы он насладился. И он видит, что только от того, что он получит от Творца добро и наслаждение, вследствие этого будет наслаждение у Творца, потому что это было целью творения. И из сказанного нужно понять, что означает послащение гвурот. И это означает преодоление, что главное, что человек должен заниматься, чтобы пользоваться получающими келим. И поэтому в то время, когда он пользуется получающими келим и желает создать намерение противоположное действие, то есть отдавать, тогда нужно еще большее преодоление. И обычно гвурот называется суды, потому что на получающее кли произошло сокращение и суд, что запрещено им пользоваться без намерения ради отдачи. Поэтому в то время, когда человек находится под властью желания получать, эти желания приводят его к состоянию горечи, и он желает освободиться от них. И всегда он думает, как возможно освободиться от них. И они сверлят голову его. И если он желает убить их, чтобы они ушли из поля зрения, насколько бы он счастлив, он. И поэтому сказал Давид, «Не убивай их, чтобы убежали народы». То есть ответим своей доблестью и опусти их, что ответь их, чтобы они ничего не получали в свои получающие келим, а были неимущими без всякого наполнения. И возмездием его будет, что желание получать подчинилось и приняло на себя власть ради отдачи. И проклятием его будет, что все они вошли в святость, которая называется получением ради отдачи, и это называется подслащённый гвурот до сих пор.
Да.
Валерий из Нарии спрашивает, как выражается смерть желания получать до его исправления? Что здесь происходит?
Это вы должны подумать, как это выражается. Дело в том, что ничто не умирает, ничто не рождается и не живет. Мы говорим в таком случае только относительно получающих, в той мере, в которой они пользуются этим или не пользуются. Они определяют, человек определяет, умирает это или живет, и в каком виде. Это не происходит самостоятельно, а согласно выбору человека, насколько он пользуется. Понятно, да? Нет, что?
Почему Рабаш так длинно объясняет, что не надо убивать желание получать?
Длинное объяснение, да, его спросил.
Извиняюсь, я подразумевал, невозможно убить желание получать. Почему он говорит, что нужно молиться, чтобы оно умерло? Ведь невозможно убить его.
Когда я приступаю к исправлению, я должен прежде всего видеть, что все, что Творец создал, все во благо. И нет у меня ничего лишнего. Нет такого. Что такое лишнее? А я должен пользоваться всеми своими желаниями, насколько возможно, чтобы достичь цели. Если я могу, чтобы быть слитым с Высшим, только отдавать ради отдачи, то есть не получать от него ничего, я делаю это, потому что иначе невозможно. Я не могу позволить себе что-то получать, потому что этим я в этой мере я думаю о себе. Если я уже могу со своим желанием получать и отдавать Высшему тоже, получая от Него и наслаждаясь от того, что я получаю, чтобы доставить Ему наслаждение, наслаждение этим как хозяину, я чувствую в каждом этом кусочке, который я от Него получаю, насколько я Ему предоставляю условия тем, что я чувствую это как вкусно, я не могу обманывать, что это невкусно. Я обязан приводить в действие свои получающие килим и чувствовать весь вкус, который есть во всем, в каждом конкретном моменте. Тогда получается, что я этим доставляю ему наслаждение. То есть все зависит от того, насколько я раскрываю или закрываю свое желание получать. У меня больше ничего нет в руках. Я только прошу у Творца, чтобы дал мне силы делать действия на желание получать, согласно возможности правильно настроить его на слияние. Вот и все. Теперь, когда Творец раскроется, я, конечно, буду думать о нем. И слияние для меня будет самой эгоистической большой целью, которая может быть. И тогда я побегу к этому. Какое может быть наслаждение больше этого? Нет большего наслаждения, чем быть в источнике наслаждений. Так. Поэтому Творец скрыт, чтобы позволить мне быть подобным Ему, выше наслаждений, чтобы и свет, который приходит и наполняет наслаждение, и желание, которое получает это наслаждение, получает свет, оба, обеими ими я пользуюсь только как средством для связи между нами. Как я сейчас беру свой мобильник, звоню тебе, ты слышишь звонок, берешь свой мобильник, говоришь со мной. Что это такая вся эта линия коммуникации? Это линия, неживое средство, чтобы наши сердца были больше соединены. Так все это получать, отдавать, такое намерение, сякое, такая связь, сякая, это все, все эти ступени связи, которые мы постигаем, пока не постигнем бесконечности, то есть что нет между нами никаких перегородок, это все средства. И все это исчезает потом. Поэтому эти миры, скрытия, которые исчезают, и вся работа только лишь, чтобы построить связь между двумя нами, между человеком и Творцом, так, чтобы эта связь — это средство. Главное это, то есть все эти системы. Главное это прийти к общему ощущению. Вот и все. Да.
Рабаш дает совет, что ответим силой своей и опусти его. Как мы должны этим советом воспользоваться?
Все советы мы должны видеть между человеком и товарищем. Нет никакого шанса сделать ничего, кроме этого. И стараться исполнять желание Высшего. Я не знаю, что такое желание Высшего, желание Творца, прийти к слиянию, к любви. Вещи, может быть, большие, но если каждый день я делаю что-то в связи с товарищами, он хочет, чтобы все творения пришли к слиянию. Я стараюсь делать каждый день еще какой-то шажок, пусть маленький. Он хочет, чтобы знание о нем распространилось во всем мире. Я стараюсь каждый день сделать это. И так далее, и так далее. Да.
Он объясняет сдвинуть их с одного места, но другое, и опустить это, сократить. Это как делается напрямую или в другом виде?
Мы не знаем точно, что мы делаем. Но нужно, поэтому приходят каббалисты, объясняют нам, что на самом деле, в чем намерение. Это как письмо и письмо с печатью, с объяснением. Почеган, как в свитке Эстер. Дасов.
Вы сказали сейчас, что человек должен каждый день пытаться реализовывать советы.
В конце дня должен произвести расчет.
Да.
Это называется «раскрывается нам и сыновьям нашим». Что такое «раскрывается»? Раскрыто. Явно. То есть насколько я делаю действия, чтобы привести мир, как раз не себя, а мир, то есть я работаю над этим, к близости к Творцу. Да. Это ты можешь посчитать.
Посчитать — это значит измерить усилия реализации. И вы сказали о реализации советов между товарищем и его близким, и между и собой и Творцом. Мы можем проверять каждый день, что и группа должна проверять себя.
В группе это немножко тяжелее. Начинается балаган, расчеты, так сидит, так думает, каждый взвешивает согласно своим зернышкам. И поэтому мы не можем точно прийти к тому, чтобы всех вместе взвесить, это мы еще не можем. Потом, когда мы придем с помощью света, возвращающего к источнику, к объединению между нами, тогда итог работы будет уже духовная ступень, которую мы достигаем. Пока что это каждый сам. Но итог должен быть. Еще статья, еще действие, еще что-то. Что я этим сделал во всем? И это обязано быть конкретным. Обязано быть, я ответил на блоге, написал какую-то статью, и провел урок, и пошел на какое-то действие по распространению. Короче говоря, что я сделал для приближения мира к Творцу? Да.
Если говорить на языке статьи, то проверка, которую я должен сделать над собой, это в открытом.
Да, это все в открытом. Тут нет ничего скрытого. В наших действиях нет ничего скрытого. Что тут есть? Все можно посчитать. Ну,
еще один вопрос. Десятка может попробовать в каком-то виде, скажем, от недели к неделе проверять?
Да, от недели к неделе может быть, но эти вещи тоже скрытые, вы знаете. То, что ты впечатляешься сегодня, завтра ты уже забыл. Да.
Я хотел задать вопрос о молитве, как она выходит. Раньше вы объяснили, что мы производим действия в группе, а вследствие этих действий, вследствие объединения воздействует на нас свет, возвращающий к источнику, который постепенно исправляет наши намерения. Теперь откуда исходит молитва? Всегда я вижу, и здесь в статье тоже он в конце направляет на то, что человек должен прийти к молитве, которая повернет его так или иначе.
Молитва называется работа в сердце. Работа и молитва — это немножко не складываются вместе. Над чем я должен работать, да? Над тем, чтобы мне было больно, чтобы я кричал, просил. Над тем, что я заострял бы сердце, делал его более чувствительным, тонким. Может быть, я буду молиться за то, что я даже не хочу? Как молятся по молитвеннику 3 раза в день. Да? То есть молитва — это работа над желанием, чтобы желание в каком-то виде захотело получить новые состояния. Я хочу, чтобы мое сердце смягчилось, было более мягким, более чувствительным, чтобы накачивало меня, да? Билось. Чтобы было неспокойным, не мертвым, не механическим, бом-бом-бом-бом. Да? А я хочу, чтобы оно жило, чтобы разные действия духовные я бы ощущал в нем. Иначе я не живу, или живу на уровне животного. Сердце человека называется реакцией, желание получать на разного рода изменения в отношениях с товарищами, а через них с Творцом. Когда три этих вместе. Мое сердце, сердце группы десятки и Творец. Когда они находятся вместе и взаимно воздействуют друг на друга. Я хочу, чтобы у меня было такое сердце.
Лев Басар.
Сердце из плоти, то, что называется. Вот и все. Над этим надо работать. Прийти к этому и все время чувствовать это общее совместное сердце. И делать из него чувствительную часть, что кроме этого на самом деле нет ничего. Эта чувствительная часть называется намерение. А все остальное я не принимаю в расчет. Да?
В чем разница между намерением и молитвой?
Это и есть молитва. Это уже молитва. Когда я все время забочусь об этом живом сердце, об этом ощущении, о том, чтобы я все время был в реакции на то, что происходит. Отклики, еще реакции, еще, еще. Но все направлено на Исраэль, Торы и Творец. То есть я группа Творец. То есть когда я почувствую, что мы, по крайней мере, как-то связаны друг с другом, далеким образом, но связаны, а потом приближаемся, и как касаемся друг друга. Это точка очень критическая, этого касания друг друга. А потом, как уже начинаем быть, входить друг в друга в одном желании, в одной плоскости. Да.
В работе, в действии, относительно открытой части можно себя как-то принудить в нашей подготовке.
Поэтому называется, заповеди называются практической частью. Раскрыты
по отношению ко всей внутренней работе, работе с намерениями, молитвой. Есть у нас там возможность обязать друг друга к этому, чтобы давать друг другу увеличивать эту работу?
Мы собрались здесь, чтобы построить группу, чтобы каждый мог отдавать друг другу в действиях, явных действиях, и чтобы с помощью этого наша скрытая часть, на которую мы не можем действовать, не можем управлять ею, чтобы мы смогли пробудить внешнюю силу, которая подействует на скрытую часть в нас, на наше желание, на нашу душу, наше намерение, и изменит ее. И поэтому мы соединяемся вместе, потому что через объединение я могу подействовать на свое сердце, на скрытое во мне. Да.
Так в конечном счете наша возможность — это только влиять друг на друга внешне, а свет уже меняет нас изнутри.
Насколько я влияю на других внешне, у меня есть шанс, что я получаю через них от Творца воздействие на свою внутреннюю часть. Иуда хотел что-то?
Почему нужно оставлять при жизни желание получать? Ненавистника не надо убивать.
Прежде всего, не дай Бог думать, что я что-то должен уничтожить, а только вернуть к ответу. Ничего не уничтожать. А то, что я знаю, что так это я так был, что я ненавидел разные свои свойства, и это, и это, и это. Я готов убить их, и дай мне нож, я просто готов вырезать их из себя, вытащить, так как в операции вытащить наружу, не хочу держать это в себе, это устремление, это свойства, разные такие вещи. Человек просто злится на себя, почему у него такие вещи есть. Это неверно. Вначале так происходит, это что поделать? Но потом он приходит к ощущению, что это все приходит от Творца специально, что спереди и сзади сжал ты меня, нет никого, кроме него. И я должен только прийти к состоянию, когда я исправляю это. Я сейчас не могу исправить. Думать, как исправить в будущем. Но изначально я нахожусь в совершенстве. В таком, не на всех уровнях в совершенстве, но в совершенстве общего взгляда своего на мир, что все, что есть в мире, у этого есть цель, есть роль. И нельзя, как он говорит, нельзя нам уничтожать.
Все, что есть в реальности, нет плохого и плохого. И даже у самого плохого в мире есть право на существование, и нельзя его уничтожить из мира, но возложено на нас только исправить и вернуть к источнику из статьи «Мир в мире».
Это общий подход. Но пока что. Я оставлю это в сторону, как будто я уничтожаю его. Это называется уничтожить, потому что действительно нельзя уничтожить. Я разве могу? А я отставляю это в сторону, и тогда потом я пользуюсь этим постепенно. Что? Да, подожди, дай ему сказать.
Есть еще отрывок из книги Зоар, глава Ваера. Человек создан во всем зле и низменности, как сказано, диким ослом рождается человек. И все келим в его теле, чувства и свойства, и тем более мысль, служат во имя зла весь день. И Творец не создает ему келим вместо них, чтобы стоило получать в них духовное вечное наслаждение, которое принадлежит ему. Но в тех же низких келим, которые были нечистыми, превращаются в получающие кли, где есть все вечное наслаждение. И чем больше в нем плохие свойства, они становятся важными. То есть мера их раскрытия становится больше.
Хайм из Иерусалима спрашивает, написано, месть называется, что другой видит, как он должен принести себя перед нижним. Здесь имеется в виду, что главное совершенство в послащении судов. Это называется радующий гвород. Спрашивает, можете ли вы это объяснить больше в глубину?
Мы изучаем это из учения десяти сферот, что такое суды и гвород радующие. Когда мы можем уже подсластить суды и начать пользоваться силой левой линии, присоединяя к правой, это уже будет средняя линия. Вот и все. Гвура — это желание получать, которым ты пользуешься, а радующее, когда ты это можешь поднять уже в бину и воспользоваться этим. Да, но есть здесь... Мы это изучаем в тест. Да, Саба?
Рав, вы сказали сейчас, что намерение называется работой в сердце. Конечно, есть причина, почему это называется работа в сердце. А теперь мы намерение получаем от Творца.
Да.
Как это выстраивается? Нужно сделать работу это сами.
Который заповедал Творец сделать. Поэтому мы работаем в открытом, а Творец уже делает свои действия и меняет нам скрытое. То, что скрыто от нас. Так это происходит. Я не ответственен, я не хозяин над своими действиями. Я также не знаю над намерением. Я не знаю, каково мое намерение, и мне кажется, что я тебя люблю, я тебя отдаю, что я на самом деле твой товарищ. А затем раскрывается. Он приходит от какого-то мудреца-психолога, скажем, ты не хочешь любить его, хочешь наслаждаться от него в каком-то виде, есть у тебя по отношению к нему намерение, потому что он сильный, он богатый, он знающий что-то, что ты хочешь получить от него, и поэтому ты так относишься к нему.
Это как бы приглашение к работе, да?
Да, скажем так. Мы знаем в нашем мире. Если подходит ко мне великий человек, очень умный, да, я начинаю любить его. Почему? Потому что я могу что-то получить от него. Если передо мной богатый человек, я тоже начинаю к нему относиться в особом виде, может быть, даже любить его, потому что я могу получить от него, да? То есть мы маленькие по отношению к большим, как дети по отношению ко взрослым, чувствуем, что они зависят, что они могут получить наслаждение. И хочет ты того или нет. Так это работает тебе. Даже если сюда придет Шимон Перес, то ты захочешь его почитать в особенности, потому что есть у него важность, потому что он, скажем, важен обществу Израиля. Так это. То есть наше желание получать подчиняется большим людям. Неважно, кто эти большие люди. Может быть, что ты, по сути дела, должен его до смерти ненавидеть. И все, что ты почитаешь его. Почитай. Это до таких примеров, ты знаешь, Гитлер сюда придет, и у тебя нет выбора, ты будешь к нему относиться как любой другой человек. И поэтому мы должны понять вот этот подход, желание получать. Хорошо, все? Ну, что ты там хотел, да, этому старику, он сегодня там спал, вдруг проснулся. Да.
Ну, меня иногда разрывает. Я не дохожу до какого-то пути, тропинки, до света.
И я наслаждаюсь, когда я вижу тебя в таком виде. Ты живешь, ты не взрываешься, ты живешь.
Живу на огне. Ну. Человек принимает на себя мир Малхут.
Да.
Так что он может сделать больше этого?
Он должен сделать для себя какой-то план, что делать. Соединиться с товарищами. Давать группе, помогать им во всех действиях, которые они совершают, открытые действия. Да? Открытые действия. И за это он должен требовать, не просто так делать, он должен требовать, что он требует, чтобы пришло правильное намерение, чтобы раскрылось сердце, чтобы он почувствовал какие-то новые свойства в своей природе, которые раньше не мог почувствовать, потому что сердце было как сердце животного, а он хотел, чтобы сердце раскрылось и приняло что-то от Творца. Так производить действия, то, что возможно в открытом виде, для того, чтобы получить изменения в скрытом, чтобы скрытое стало раскрытым. Поэтому наша наука называется скрытой, так как мы раскрываем ее с помощью действий, которые даны нам в этом мире, мы раскрываем скрытое, высший мир. Это удивительно, как возможно, когда я животное, есть у меня только то, что относится к животному, а с высшим миром у меня есть только одна точка связи, только точка, очень малая, очень тонкая нить связи, да? Я могу с помощью своих направленных действий в этом мире по отношению к группе, по отношению к учебе, по отношению к тому, чему меня учат, если я это выполняю также и в том, что дано мне, это называется «в открытом», я свыше от этого скрытого высшего мира получаю воздействие, и это воздействие строит во мне новые свойства, ощущения, мысли. И я постепенно присоединяю к своему животному миру понятие духовного мира, понятие, которое я присоединяю к себе свыше, называется человеком во мне. И так я строю себя. Так я притягиваю скрытую часть, которая становится во мне, но только во мне, а раскрытой частью. Да.
Ну, проблема, что нет в этом успеха, сколько бы я ни боролся с товарищами с этим. Это остается так.
Что остается так? Что остается так? Может, старики.
Верно.
Так что нет у тебя терпения. Но молодые, они думают, что они скоро умрут. У них нет терпения, мы и так не думаем. Есть у нас терпение. Молчит, а? Что с тобой?
Слушайте, я должен где-нибудь запереться с вами вместе.
Я боюсь этого.
Ведь на полгода-год, пока я не выйду убежденным. Это то, чего я ищу. Я говорю с товарищами, это остается так в воздухе. Все в руках Творца. Что я могу сделать?
Как ты представляешь себе, что мы вместе сходим с тобой в скрытое место и там будем сидеть вместе?
Только оттуда выйдем.
Только оттуда. А что с товарищами?
Как в карцере будем получать через окошко оттуда. Не выходим, пока не поднимем.
Это все нормально. Будет у нас там дерево с инжиром, все будет нормально, источник. Как ты остальным передашь в мире, а, эгоист? Такие. Скажи.
Я эгоист или что же? Я не хочу о себе сам говорить.
Так что, ты хочешь сказать так, пускай все идут к черту, а мы с вами будем вместе, будем там на вершине горы учиться.
У животных есть такое, что все стадо идет за каким-то животным. Но это то же самое и у людей.
Правильно.
Почему бы и нет? А что такого? То же самое с человеком. Почему нет? Почему мы нам не пойти за вами в этом пути? Все бы слушали сегодня. Почему не пойти за вами?
Послушай, ты хочешь идти за мной?
А?
Ты хочешь пойти за мной?
Да.
Сделай, как Йошуа. Помоги им идти за мной. Тогда называется, что ты будешь идти за мной. Ты хочешь быть сразу же за мной? Пожалуйста, помоги всем идти за мной, тогда ты будешь вторым.
А если они не слушаются, то тоже нет?
Это работа, ничего не поделаешь. Ты думаешь, что Йошуа было легко, когда он помогал Моше?
Нет, я не знаю. Жертвоприношение Исаака все-таки пришел к какому-то состоянию.
Ну, хорошо.
Спасибо.
Виктор из Нюрнберга спрашивает, внутреннее скрыто от нас. Можем ли мы делать внешние действия с большей точностью, чтобы качественно воздействовать на скрытую часть?
У нас есть полное воздействие на скрытое с помощью явного, потому что нам написали формулы, как нам связать явное, то, что мы можем исполнить, со скрытым, которого мы не можем касаться, нам дали формулы. Ты делаешь это и это, и ты действуешь на скрытое. Так уже все? У тебя есть все в руках? Ты не можешь пожаловаться, что нет? Как я действую на высший свет, который может только нам что-то выстроить, а до этого нет ничего, и Творец оторван, высший мир, что это, где это? Тебе дали в руки ключи. Ты не можешь после этого пожаловаться, как он говорит? Невозможно в предисловии к ТЭС. После того, как получили это средство, это мы получили. Да.
Он спрашивает о точности в действиях. Он говорит, хорошо, есть у нас действия, можем ли мы делать их точнее для того, чтобы качественнее продвигаться?
Ладно. Клиент всегда прав.